Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Сезон вроде бы уже телевизионный почти умер, как мы говорим, никаких премьер. Хотя тут у нас в субботу вспыхнул луч света на НТВ. И Света из Иваново, та самая барышня, о которой очень много говорили в сетях, наконец предстала в образе ведущей и поговорила со всякими звездами и попробовала почувствовать себя ведущей большого канала и жительницей крупного мегаполиса. Много было обсуждений по этому поводу. Я не буду пока, потому что надо посмотреть, какой будет программа, сейчас вот развешивать все ярлыки. Хотя мне кажется, что по формату это все могло бы быть гораздо более талантливо сделано, потому что если уж хотели такого некоторого фарса и фриковости, то надо это доводить до логического завершения. Даниил Дондуре сегодня мой гость, главный редактор «Искусства в кино». Здравствуйте, Даниил Борисович.
Здравствуйте.
И это я не случайно начинаю с луча света, потому что это такая точка или там начало нового, если угодно. А вот год был сильно непростым. И вы, как и многие из нас, занимались тем, что будет называться теперь общественным телевидением. Вот оно будет, но будет ли общественным, не очевидно, хотя выбран общественный совет и уже назначен генеральный директор. И я бы хотела сегодня с вами поговорить о том, вот каким результатом мы пришли этого сезона, какие иллюзии рассеялись и на что мы можем рассчитывать в связи с телевидением. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, вот давайте начнем прямо с общественного телевидения, поскольку вы были человеком, который не просто активно участвовал, а был таким переговорщик,
да,
и
да,
кремлевским правильно ездили, и с тем еще президентом общались, и с группой товарищей от государства тоже виделись.
Я, по-моему, всех видел.
Да. Все обсуждали. И вот, значит, вот через полгода вас в этом совете нет, как, впрочем, и очень других большого количества людей, которых утверждал общественный совет, совет по правам человека, да?
У нас там из тех, кого мы утвердили, нет никого.
Никого, да. Вот. И, значит, Анатолий Григорьевич, уважаемый и, в общем, человек, заслуживший только всяческие почтительные слова по поводу того, что он сделал для телевидения в прошлом, теперь возглавил общественное телевидение, неделю назад тут вот был у меня в студии, и, в общем, еще не зная, что уже будет назначено окончательно, тем не менее пытался сформулировать, каким оно могло бы быть, каким разговорным, общественно-политическим. Но к этому мы еще вернемся. О ваших вот таких мини-итогах после того, что вы полгода потратили усилия на это, на все.
Ну, вы знаете, не надо, с другой стороны, переоценивать этот совет. С общественным телевидением произошло все то, что произошло со страной. И я недавно, наблюдая за собой, обнаружил, я очень много читаю каких-то, хотя вроде бы отвечаю скорее за кино и медиа, но читаю разного рода тексты, не обнаружил слово «модернизация». Я внутренне перепугался. Как это самое значимая, повторяемая модернизация, инновации. Вы помните еще эти слова, наверное?
Ну да.
И И этих слов нигде нет. Ну вот как?
Ведь ну послушайте, ну уже совершенно понятно, что все инновации и модернизационные усилия и реформы, которые предлагал предыдущий президент, ставший сейчас просто чиновником в команде нынешнего президента, они свернуты просто стремительно за несколько месяцев, и законы все какие сейчас попринимались.
Это верно, но ведь перед нынешним президентом и его идеологическими командами стояли разные, или они выбирали из разных возможностей, да? Mm-hmm. Можно было делать другое, а слова произносить старые.
Ну, хорошо, хоть не стали стола, старые произносить.
В этом смысле очень честная ситуация, мне кажется. Очень честная. Она откровенная, ясная, она однозначная. В ней нет вот этой сложности последних 4 лет.
Когда, ну да, двоемыслие такое.
Не двоемыслие, и в этом смысле это очень опасная для русской культурной матрицы ситуация, потому что она ведь построена действительно на двузначии. То есть у нас 2 языка, 2 сознания, 2 типа мышления, разные возможности поведения. У нас есть законодательное руководство жизнью или контроль за жизнью, а есть жизнь по понятиям, да, все же это у нас всюду 2 в 1, это чудесный слоган. И вдруг политическая власть отказывается от этой двойственности, сама себе отпиливает ногу и остается на одной ноге. И мне просто жалко политическую власть, потому что либо у них нет советников, либо они не читают книги по русской истории.
Ага. То есть вы хотите сказать, что слова модернизации, которые уже тоже сильно затаскали, следовало бы оставить для порядка?
Нет, это было бы, я не так скажу. Я скажу, что это было бы более хитрой техникой, более современной, более медийной, использующие ресурсы виртуального общества, куда нужно принести миллионы слов.
Посмотрите, ну, значит, тогда с общественным телевидением все так?
Общественное телевидение как раз использует старую, как бы концептуально старую модель. То есть слово «общественное телевидение» сохранено. Сохранено. То есть это сделано в правильной парадигме. Вот слово «общественное телевидение», оно есть. У вас есть кто-то приедет из Сингапура и спросит, у вас есть общественное телевидение?
Есть.
Есть. Есть. У нас даже есть Верховный суд, Конституционный суд, арбитражный. У нас в каждом районе есть посуд. Потом человек спросит, подождите, а вот эти ваши суды, они кого-нибудь оправдывают? Да вы что? Меньше 1% они оправдывают. Суды не для этого, чтобы оправдывать. Хорошо, хорошо. Кто-то еще спросит, приехав из другой страны. А ваши... Бывают ситуации, чтобы суды действия властей признали неправомерными? Как? Разве суды для этого? Суды для другого. Чтобы и по этой линии проводить линию власти на места, так же, как и все другие институты. Ну, например, такие, например, как парламентская представительская власть. Да? И это... парламент есть, а власти нет.
Так подождите, ну хорошо, видите, от слов...
Да,
вы... Нет, подождите, вы от слов отказались, но двоемыслие-то никуда не делось.
Двоемыслие в общественном телевидении тоже очень честное. Вот. В том смысле.
Честное,
это? Абсолютно. Вы знаете, когда у меня был этот эпизод, и я рассказывал руководителям страны, ну, не буду подробно...
тем более, что рассказывали же, да.
Да, и, может быть, даже что-то рассказывал, то я увидел, что, конечно, будет общественное телевидение, то самое общественное телевидение, которое будет ставить галочку «общественное телевидение». Это было вот за много месяцев до реализации. Было видно, когда мне сказали, и всем сказали, что этим будет заниматься общественная палата, то тоже стало понятно, потому что я знаю всех людей в общественной, или подавляющее большинство, я знаю функции общественной палаты, я знаю, когда она становится ньюсмеркером, когда она исчезает. Все стало понятно. И это же мы всегда знаем. Вот если появляется этот человек, вы знаете, что за ним стоит. Появляется другой, вы тоже знаете.
Нет, ну, там понятно. Дело в том, что совет, который представлен, к нему тоже, с одной стороны, формально может и не быть претензий. Вроде вроде как такой набор разнообразный. И тебе разные конфессии, и национальный состав, и разные профессии, и разные социальные страты. Но дальше, когда смотришь, это вот общество или общественность? Потому что когда гимнаст Немов, когда бывший президент Татарстана, когда, значит, писатели от писательского сообщества Донцова и Минаев, других не нашлось. Но, тем не менее, там, доктор Рошаль, все замечательно. Но это вопрос очень важный.
Очень важный.
Это общество или это общественность? Про общественную палату это вроде общественность, но тоже какая общественность?
Вы знаете, здесь есть два обстоятельства. Во-первых, все люди, кто там есть, абсолютно все, включая очень уважаемого мной социолога, очень уважаемого Александра Аслона. Это все, я бы это назвал, и очень хорошая формулировка, мне она кажется очень точной, это круг доверенных лиц. Вот у каждого политической какой-то власти, да, ну, как угодно, группы, которые сегодня находятся, и так далее, есть люди, которым доверяют и которым не доверяют. Вот все эти 25 человек – это люди, у которых никогда в голове не возникнет даже предчувствие, что они могут покритиковать то,
Нет, почему? Некоторые из них, в общем, иногда могут это делать.
Ну, невероятно аккуратно.
Но аккуратно.
И невероятно в рамках всегда, ведь всегда, помните, даже в советское время был такой закон о критике. Mm-hmm. Приходили секретари обкомов, страшные люди, как вы знаете, вы покритикуете, а где критика, говорили они. Вот и эти люди из этой. Но это только первый момент. Второй момент, связанный с тем, что кажется, и то я тут точно просто это не проверял, но я следил за всей литературой, я не встречал ни одного текста, замечания или какого-то упоминания, чтобы кто-то из этих 25 человек что-нибудь сказал об общественном телевидении.
Ну, да.
Кажется, об этом сказал только Соловьев.
Да, ну и Владимир больше... Соловьев, это понятно,
это
потому
понятно,
что он все-таки телеведущий.
Безусловно.
Из телеведущих там было... еще Тимур Кизяков тоже.
Никогда не говорил про общественное телевидение,
нет,
ничего.
Нет, все неплохо, но вот не, он... какая логика?
Нет, дело
или там,
не
господин,
в том. Вы не правы, когда вы говорите, что это телевизионные ведущие. Это может быть и не телевизионные ведущие, но что, пока все дома и общественное телевидение, это разные миры, просто разные миры. Когда очень уважаемый мне другой человек, сейчас назову его, это Константин Ремчуков, говорит, а зачем нужно общественное телевидение? Оно никому не нужно, нужно хорошо делать нынешний.
Но это очень многие сейчас говорят, да, ровно это... на фоне того, что произошло, что идея опоздала, что все бессмысленно. Это мы с вами слышали все
мы
последние месяцы.
Но все эти люди никогда не думали на простую тему, чем общественное телевидение, которого в России нет, как мы знаем, отличается от телевидения необщественного. Между прочим, когда я попытался руководителям страны, просто попытался начать этот, я начал этот разговор с того, что, вы знаете, в России у нас нет ни коммерческого, ни государственного телевидения, ни частного. Все телевидение Российской Федерации тотально коммерческое. Все, за исключением там некоторых кабельных каналов, которые по другой экономике. Но большие федеральные каналы и сети все коммерческие. Давайте я расскажу, чем общественное телевидение отличается от коммерческого. Интерес тут же газ. В любой ситуации, в любой, от больших начальников до самых либеральных людей. Они не хотят думать, чем будет отличаться, что это другая природа содержания.
Природа содержания.
Другая
и
абсолютно.
Природа, именно поэтому природа финансирования другая, потому
конечно,
что общество иначе реагирует на другое содержание.
Более того, у самых наших демократических каких-то СМИ, я тоже этого жажды. Как можно делать другое телевидение по судьбе, не видел. Может быть, вот ваш, и то это благодаря вообще Мане вашей, конечно, личному интересу и то, что вы тоже участвовали в группе, а так ни на одном СМИ я не был приглашен никуда. Я вроде там один из основных...
Потому что есть ощущение, что все это бессмысленно.
Нет, это не так.
Да, это не так.
Вы знаете, сегодня мне чего-то читать по поводу, например, Средневековья или истории ацтеков, ну, бессмысленно, это уже давно было. Зачем я буду про это читать? Это не бессмысленно. Я хочу узнать, понять, как устроено, понять принципы, которые идут сквозь время и так далее. Это все не бессмысленно. Есть ли в Российской Федерации чуть ли не, кажется, единственная, кроме Беларуси, страна Европы, в которой общественного телевидения нет? Дело не в том, что его нет, что власть там запрещает. А вопрос хотя бы у любого главного редактора возник на любой любимой моей радиостанции или в любой газете. Подождите, интересно, а чем это? А оно что такое, общественное телевидение? Вы думаете, какие-то люди странные, все из СМИ говорили, но общественное телевидение – это такое же, только без рекламы. И это страшное заблуждение. Или кто-то говорил, но это такое же, только хорошее. И это страшное заблуждение. Значит, тогда спросите, а чем оно отличается?
Давайте, мы, поскольку не один раз уже об этом говорили, мы еще раз сейчас очень коротко повторим все-таки чем и попробуем сформулировать, все-таки можно ли в том, что случилось, учитывая, что Лысенко очень опытный профессионал и не один раз принимал разные вызовы, в том числе временные, что-нибудь там сделать. И объявление на Радио Свобода.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева, Даниил Дундурей, главный редактор «Искусства и кино» сегодня со мной в студии. Говорим мы о том, собственно, каких итогов достигло то, что называлось общественным телевидением и теперь будет называться уже общественным телевидением как каналом. Вот как все это случилось и что мы можем ожидать от этого всего. И вы можете присоединяться к нашему разговору. А я вот, опять же, про двойственность все равно не могу не...
Удержаться,
да, потому что, смотрите, и это в контексте того, о чем вы все время говорите, в связи с этими общественными институтами и вообще большинством законов, которые связаны, между прочим, в последнее время с вопросами морали, нравственности, вообще общественной сферы. Ведь все эти законы от интернета до НКО, они связаны с тем, что называется общественное сознание и вот обществом как обществом, обществом или общественностью, интересом или отсутствием этого интереса. Вы настаиваете... И в этом смысле вы тоже пребываете, как мне кажется, в абсолютном двоемыслии. Вы настаиваете, что нужно оставаться в общественном совете по правам человека и считаете, что это то место, где все-таки что-то меняется. Но история с общественным телевидением, которая была инициирована и поддерживаема, и обсуждаема в этом самом совете, вот она в итоге стала тем, чем стала. И мы только что ее обсудили. Какой же смысл-то? Опять, это я к разговору о смысле и бессмысле.
Сейчас вам отвечу. Это очень важно, что я сейчас скажу. Во-первых, мировая цивилизация сегодня сталкивается с гигантским вызовом. То есть не сегодня, а последние десятилетия, но Россия сегодня. По-настоящему. Думаю, что, ну, не больше, там, 15 лет, это особенно в последние, там, пару лет. Это с тем, что вдруг оказывается, что народ – это не только государство. Это абсолютная новость тысячелетия. То есть, что народ, что государство – всего лишь система институтов, и что государство, как учит нас незабвенный советник Ельцина, министр финансов Лившиц, делиться должно с кем? С гражданским обществом. Делиться ответственностью, проектированием будущего, принятием решений, контролем за всем, что происходит, включая собственные действия государственные. Вы не представляете, я думаю, какая это в Кремле новость. Невероятная. Потому что...
Ну, я думаю, Крымск очень сильно показал. Вообще, количество волонтеров последние полтора-два года совершенно очевидно показывает, что это тип граждан, с которыми государство не умеет обращаться пока. И оно пытается его по логике, как все вот в этом летнем тренде, да, куда-нибудь в какие-нибудь рамки заставить, упаковать, прижучить и так далее, и так далее.
Но ведь это, во-первых, касается появления интернет-среды, да?
Да, конечно. Так это все связанные вещи.
И это все связанные вещи, то есть интернет-среда.
Так же, как и тема православия и идеологии.
Безусловно. Все связанные вещи. То есть появляется интернет-среда, появляется гражданское самосознание, да? Люди, какие-то, по крайней мере, часть людей уже думают о своих политических, там, скажем, правах, возможностях, ресурсах, технологии. Появляются альтернативные экономики. Ведь все это волонтерское движение, там рубля нет бюджетного, и там собираются огромные суммы, и многие НКО сейчас вообще хотят обращаться к гражданам страны, и многие кабельные каналы тоже будут обращаться к гражданам страны.
Ну, так же, как, да,
и тогда
интернет.
Это будет... Я уверен, что мы придем к тому самому важному, чем, кстати, занимается наш совет. И к этому придет тоже страна. И это независимая, нефинансируемая экспертиза. И это невероятно важная вещь. По поводу всего. Вывоза мусора, по поводу того, какой закон принять для охраны журналистов, по поводу всего и вся.
Так подождите, вы сами себе противоречите.
Нет,
пока ничего этого не происходит.
Нет,
вы
это пытаетесь... все происходит.
Нет, это происходит, а
это
государство бесконечно ограничивает.
Государство ограничивает.
А вы пытаетесь...
Ничего мы не пытаемся.
А что вы...
Жизнь... Ага. Вбивает гражданские инициативы, потребности, возможности, действия. Туда приехали тысячи волонтеров, которых не меньше, чем 5500 солдат, понимаете, которых президент приказал и так далее. Это все проникает сквозь поры жизни. У нас есть там какие-то официальные СМИ.
Так, слушайте, ну это вы опять отвечаете на вопрос. Значит, так. Общественное телевидение, которым полгода все спорили, занимались, и сейчас будут потрачены некоторые усилия, деньги и энергия, оно может родиться в этой самой коммуникационной новой среде. И тогда правы те, которые говорят, что интернет – это и есть новая модель.
Неправы. И здесь неправы. Значит, это я пока говорил о гражданском самосознании, которое подтачивает старые модели. Люди, которые управляют страной, они исходят из моделей 20-летней давности. И поэтому они основные враги сами себе сегодня. Но это другая тема. Вторая тема связана с тем, о которой я всегда говорю и не буду останавливаться, даже если к вам еще приду 150 тысяч раз. Это в том, что основной институт управления страной выведен из экспертизы и анализа. Я имею в виду телевидение. Он выведен. Потому что чудесные наши с вами друзья телекритики – это не телеаналитика. Телеаналитика – это серьезнейшие социологические, экономические, психологические и другие исследования. И этих исследований телевидения нет.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. А в программе «Время политики» к 75-летию Большого террора будут разговаривать на эту тему Игорь Курлянский и Михаил Соколов, который ведет эту программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Хамовнический суд Москвы назначил на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела по обвинению в хулиганстве участниц панк-группы Pussy Riot. На прошлом заседании суд удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил арест трех подсудимых на 6 месяцев до января 2013 года. Сегодня суд отклонил все ходатайства адвокатов, в том числе о вызове в суд в качестве свидетелей президента Владимира Путина и патриарха всея Московского и всея Руси Кирилла. В Ираке не менее 45 человек, по последним данным, погибли сегодня при обстрелах и взрывах в Багдаде и населенных пунктах, расположенных к северу от столицы страны. Среди погибших немало сотрудников местных служб безопасности. Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Парабельском районе Томской области стало падение мощности двигателя. Об этом Интерфаксу сообщили в транспортной прокуратуре. По данным ведомства, пострадали 2 человека. Уголовное дело о жестоком убийстве 12 человек в кубанской станице Кущевская в ноябре 2010 года передано в суд. В детском лагере «Созвездие» под Хабаровском более 50 детей и трое работников лагеря обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Причина заболевания выясняется. В Сочи сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Монти. Суд в Харькове перенес заседание по второму уголовному делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на 31 июля. Лига арабских государств предложила президенту Сирии Башару Асаду и членам его семьи безопасный отъезд из страны в случае, если Асад согласится подать в отставку. Об инициативе, детали которой не приводятся, речь шла на встрече министров иностранных дел ЛАК в столице Катара – Дохе. В сирийской столице Дамаске и городе Алеппо продолжаются интенсивные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу. Мой гость сегодня Даниил Дондурей, главный редактор «Искусства кино» и член Совета по правам человека при президенте. Человек, который, ну, в общем, был таким экспертом все эти несколько месяцев, пока создавалось общественное телевидение. И вот оно вроде бы будет, но мы не убеждены, что оно будет именно общественным, потому что масса критериев не соблюдена для того, чтобы это общественное телевидение таковым было. И вот слушатели уже нам пишут с вами, и, видимо, придется опять вернуться. Говорили полгода, а все равно придется возвращаться и очень коротко объяснять, что это такое. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Потому что слушатели спрашивают, вот как вы считаете, вот на Первом же канале было уже общественное телевидение? Мы знаем, чем оно закончилось. Смертью Влада Листьева. При нынешней-то власти подобного не будет. Вы согласны с моим мнением? Но вот надо разделить. Не было, во-первых, общественного телевидения. Было тоже только название. Правильно. И ничего другого. Не по модели, не по форме
собственности. И убили как раз не в связи с рекламой, говорили.
С рекламой. Убили в связи со бизнесом. И бизнес до конца никто не знает.
Да.
Но это не было связано с тем, что оно стало общественным.
Согласен.
Или так или иначе начало называться.
Угу.
Именно об этом говорили, когда говорили, что не было в России и нет еще пока.
Не намечается пока.
Не намечается, потому что опять все сделано сверху. Вы, уважаемые слушатели, то есть граждане, зрители, вы не допущены к тому, что называется управление и формирование влияния на содержание этого телевидения, потому что вы не финансируете это из своего кошелька. Вы, с одной стороны, налогоплательщики, и налогоплательщики имеют право повлиять на то, как эти деньги будут потратены, потому что они сейчас будут выделены на первый год существования, но механизма, как на это повлиять, у вас нет.
Прямых механизмов.
Прямых, да. Вот этот вот общественный совет, который избран, он избран, опять же, общественной палатой, утвержден президентом, генеральный директор назначен президентом. Вы по-прежнему отчуждены от этого телевидения. В этом суть. Потому что вопрос не в том, что он финансируется только на ваши деньги. Он может финансироваться и государством, но есть механизм, который позволяет обществу контролировать то, что там делается. Опять же, выбрана схема-то, на мой взгляд, совсем не дурная. То есть этот общественный совет не вызывает уж такого явного раздражения у всех людей, потому что, ну, фамилии...
Довольно известные.
Довольно
люди.
Известные.
Могли быть эти, могли другие.
Могли быть другие, да.
Главное, что они про телевидение никогда не думали, его не переживают, чем оно отличается, не знают.
Да, и...
Никто не знает в стране, чем отличается, это не принято обсуждать. Вот, например, про надвигающийся кризис. У нас сейчас кто только не говорит. А чем отличается общественное телевидение? Например, я только про одну вещь скажу. Что количество включенных телевизоров, то, что с весны 95-го года, 18 лет, 18-й год, является основной задачей коммерческого вещания в России, телевизоров и радиоприемников, количество включенных, не является основным показателем деятельности этого канала.
Да, конечно, и
это
совершенно
не важно. А что это такое? Как это не количество? А это значит, что все инструменты включения отменяются. То есть страх, ну, я не буду даже перечислять это все. Все то, чем 18 лет живет телевидение Российской Федерации, оно трансформируется, разворачивается в другую сторону.
Не говоря уж о том, что вот эта вот тема канала «Звезда», которая, к сожалению, может оказаться вытесненным, это тоже ненормально.
Тоже ненормально.
Не должно общественное телевидение начинаться с того, что занимает
конечно,
или замещает
конечно.
Чью-то
частоту. Но... Или миллиард рублей. Люди, может быть, этого не знают. Это для телевидения смешно. Деньги, потому что даже канал «Культура» в три раза больше, который живет за счет «России-1», да, он даже в три... А это просто, надо сказать, что, например, бюджет Первого канала, он как бы самый большой, 29 миллиардов рублей, 29,1, есть разница, да, и так далее. Ни один федеральный метровый канал не имеет меньше, чем 7-10 миллиардов. Просто невозможно. Мы можем, конечно, на уровне скрепок, из металла скрепок строить автомашины, но это трудно, это нужно быть гением, чтобы на этих ресурсах и так далее.
Ну, во всяком случае, вот как вы думаете, Анатолий Лысенко говорит, что это всё-таки должен быть разговорный канал, если мы не научимся друг друга слышать и слушать, и воспринимать чужие точки зрения... Дальше я могу продолжить.
Я могу
Никакой
сказать...
Никакой модернизации и прочих вещей тоже точно не будет происходить, называя это или не называя какими-то другими словами. Но вот вы думаете, этого, в принципе, это не очень дорого, если только разговаривать. Но тогда это мало чем отличается от еще некоторых нишевых каналов, которые мы знаем.
Я могу сказать о трудностях, которые перед ним стоят. Их очень много. Во-первых, во-вторых и в-третьих, как бы он ни был мудр и какой бы опыт он... опытом не владел, он действительно и мудрый человек, и чрезвычайно опытный, и много для телевидения нашей страны сделал, очень много.
От взгляда до ВГТРК.
Да, до ВГТРК. Тем не менее, он прекрасно сам понимает, когда остается сам. Если бы он делал общественное телевидение, настоящее, он должен совершить революцию. Его не на это нанимают. Понимаете, не на это нанимают, то есть совершить революцию.
Нет, я думаю, что он еще думает не про революцию, а про то, что как раз революции никаких не надо, что в России надо жить долго и эволюционно. Вот есть возможность что-то сделать в таком формате, значит, я буду делать вот ровно столько, сколько возможно, а там посмотрим. В этом смысле, Данил Борисович, он ничем не отличается от вас, когда говорите про общественный
совет. Когда он делал... общественный совет сейчас оставим в стороне, потому что хочется про общественное телевидение.
Да.
Когда он производил вот свои замечательные телевизионные акции, не надо забывать, что количество каналов не подходило к 300. Правильно, да? И когда была программа «Взгляд», было 4, по-моему, канала, да? У нас сколько тогда?
Тогда было 6.
Но для страны это 6 для Москвы.
Сейчас. 52 станции были, 52 студии союзных и автономных республик.
Вот именно, и все. Это было 4-6 каналов. И он сегодня с этими гигантскими ресурсами, 5 миллиардов долларов только рекламных поступлений, да, это не это помимо государства, да, помимо там того, что ВГТРК даются и так далее, несметные деньги, огромное количество каналов, гигантское количество контента, да, то есть всего, одних сериалов 72 названия в суд. Ничего подобного не было. Сегодня у нас невероятно разработанное, мускулистое, сверхкоммерческое телевидение. Беспрецедентное в мире коммерческое телевидение. Оно в том числе и очень талантливое. Значит, он попадает в конкурентную среду. В невероятно конкурентную среду, где он должен с вашей любимой Светой из Иваново поконкурировать за аудиторию пригородов, да, за аудиторию, потому что...
А еще с ТНТ и с МТВ.
Да, и с Домом-2, да. И с МТВ, и с 20, не знаю, 120 сериями «Ментов», и с «Глухарем», и с чем он только не должен поконкурировать. Значит, если он будет рассказывать, как дружить с Дезом, что его, это же общественная проблема, аккуратно. Вот как жители нашего микрорайона должны бороться за вывоз мусора, то а рядом убивают по 15 человек в час. Трудно это научиться делать. Это должны быть выдающиеся ораторы.
Во-первых, выдающиеся, а во-вторых, авторы. Мы же с вами понимаем, мы только что сказали, что этот канал не будет вот, смотреть миллионы.
Нет.
И товарищи,
конечно,
которые смотрят MTV с каникулами в Мексике и Домом-2...
Их перекодировать невозможно.
Невозможно.
Значит, он должен найти... Нет, я пока говорил о бабушках.
Так.
Вот этих бабушек нужно отвлечь от красавца актера, играющего, который 16% приносит прибыли НТВ, я имею в виду глухарь и глухариная эпопея вся вот эта, да? И бабушки должны отвлечься от этого красивого мужчины и перейти...
Там не только бабушки. Там,
ну, наверное.
И... Да.
Ну, много, да. Я не хочу никак обижать бабушек, и они приносят эти миллиарды каналу НТВ, чтобы заказывать все, что они заказывают. Но это огромный труд, креативный, творческий и так далее. Потому что он, безусловно, будет аккуратным. Он будет аккуратным. Он не будет, Лысенко, ставить какие-то политически активные передачи. Даже не могу себе представить, чтобы можно было собрать аудиторию по поводу волонтерского движения. Вот все так говорят о нем, хорошо. А вот какая-то передача, где бы волонтеры рассказывали,
а вы знаете,
как тратить свои деньги.
А в воскресенье на ТНТ был большой фильм про волонтеров, документальный, который почти год снимался.
И
надо посмотреть, не знаю, какие цифры, но эти каналы рассказывают, как ни странно, про такие вещи.
Да, они даже Навального показывали два раза. Чего страшного? У них все, галочки они ставят всюду. Вы чего? Они мастера, они знают, как опустошить какую-то проблему. Они очень большие мастера. В этом смысле делать телевидение конкурентоспособное с 29 миллиардами, где ночью, я уже в то место, где я совсем понимаю кое-что, лучший в мире кинопоказ, да, по ночам, лучший, ну, в Европе точно, не знаю, там, может быть, я не отслеживаю какую-то, и то сомневаюсь,
Австралию. А сейчас еще для этой самой аудитории ночной с лучшим кинопоказом придет HBO.
Безусловно.
С,
да, имени
сериалами
Александра Акопова, да. И все это еще придет вообще лучший в мире кабельный телеканал. И все это, и тоже правильно сообразили. Пусть они лучше смотрят про Америку и так далее, чем думают о своей стране. А в стране нет серьезных дискуссий, да, ну, вообще же у нас нет, у нас же имитации, да, мы это видели по чудесным, вот, видно, про справедливость эту передачу, которая была...
Макарова.
Вы же видим, как опустошаются форматы. Как вот он был...
Свобода
и справедливость. Вот он был, и вот его нет. Вот была модернизация, вот ее нет.
Да, это удивительно, как на Первом канале вот сейчас это перекоммутировалось. Все вроде то же самое, а слова
мастерство
совсем другие.
Вы видели телеаналитику, которая, да, бы подробно вот разбирала, за счет чего? Он же Макаров, темпераментный, такой же чудный и так далее. А смысл ушел, его там нет. Остроты нет, понимания происходящего нет, ничего этого нет. Это делается здорово и большими мастерами за гигантские деньги. Значит, Лысенко в этой ситуации. Значит, ему нельзя рассказывать про экономику гражданского общества, обучать людей, где находить деньги, если куда бы ты ни пошел, ты иностранный шпион. Значит, он не может это обсуждать. Это он не может, то он не может.
Дмитрий Борисович, вы знаете что? Вот я все время думаю, мы все время говорим, что телевидение то может или не это может. Это все правда. Но если интеллектуалы не формулируют, если законы принимаются,
куда
если
вы пошли,
если,
это моя самая печальная
подождите, если,
тема
это,
на
если
свете.
Это не формулируется,
да,
то оно где на телевидении? Оно не может на телевидении появиться.
Безусловно. Я с вами абсолютно.
Оно там не прорастет, если.
Аня, по-моему, я второй раз за весь разговор с вами согласен. Абсолютно.
Да.
Абсолютно. Я где-то выступая недавно сказал, вы знаете, не помню, где-то меня это самого очень... я, по-моему, в «Огоньке», ну, не помню где, о том, что я 19 лет главный редактор. Мне ни разу не принесли сценарий, который бы я боялся опубликовать. Ни разу. И это нам приходит по 500 сценариев в год. По 500. Массу людей. Графоманы у нас приходят примерно из 20 стран русскоязычных. Ну, мы, правда, на русском языке. Потому что мы конкурс проводим. Вот сейчас второй раз. Личное дело. И так далее. А со всего мира. Ну, сделайте что-нибудь острое. Ну, придумайте. В жанре, в теме, по поводу...
А почему все время надо бояться опубликовать?
Я хочу сказать, такой бы раскрепощенный. Он был бы такой раскрепощенный. Так бы меня удивил. Так бы поразил своим свободолюбием элиты. Молодые люди, пишущие, школьники и профессора со всех стран мира. Узкие. Нет прорыва, нет радикальности 10-х годов, 20-х годов. Нет этой радикальности русской культуры, которая гордится, единственное, чем гордится в 20 веке, кроме победы Великой Отечественной, это великим 30-летием Серебряного века и первым десятилетием советской власти. Да? Да. Больше ничего нет. Больше мы в цивилизацию ничего, ну, еще, естественно, космос, ничего не вложили, ничего. И где сейчас? Так свободно. Еще даже не опубликую, я вас не подвожу. Я хочу сам прочитать такой сценарий. Его нет. Вот это то, о чем вы говорите.
Да, тогда, значит, все равно, хотим мы этого или нет, потому что это объяснение очень многих вещей, происходящих в общественной сфере.
Безусловно.
Не может виртуальная реальность создать. Технологически так, производить смысл, так, которого так. Нет.
Вот, теперь вы уже противоречите сами себе.
Как
это? Я как раз считаю, что вы опять правы. То есть сама по себе виртуальная реальность создавать серьезные форматы не способна. Должны быть профессиональные команды людей, которые имеют ресурсы, навыки, способность создавать качественные форматы. Это нельзя написать в Фейсбуке, получить лайки и так далее, и вот тебе еще лучше, чем телевидение. Да все, что хотите, вы там можете и написать, и отлайкать. Все, что хотите. Телевидение, так же, как и кино, невероятно дорогой и очень качественный контент. Он всегда связан с созданием произведения. Произведение, предназначенное для медиа, это коллективный труд, очень большой и сложный. Некоторые фильмы до 200 человек. Некоторые, вы знаете, качественные телеформаты тоже очень много сил, денег,
времени,
креатива, творчества, трансформации каждый год, каждый сезон и так далее. Это должны делать единомышленники. И так далее. Вот в связи как раз с этим общественным советом, общественного телевидения, так называемого. Ведь премьер-министр Медведев, он ведь не общество предложил в свое правительство, правильно? Он выбрал профессионалов по этому направлению, по этому. Более того, даже ему что-то, наверное, президент советовал, но это как бы, я думаю, единомышленники, да? Это люди, которые примерно одинаково оценивают происходящее в экономике, в здравоохранении, в военной безопасности, там, сям. Да? И тогда это жизнеспособный институт. Ну, хочется в это верить, что новое правительство – жизнеспособный институт, потому что там профессионалы, которые не берутся Силуанов делать операции, забыл фамилию министра здравоохранения, управлять Южным военным округом. Да? Для этого есть профессионалы и люди, которые... В общественном совете тоже должны быть единомышленники, которые представляют себе более не менее, какое телевидение они хотят делать, чем оно, как оно будет конкурировать, например, с НТВ или с Первым каналом, как оно будет, на каких основаниях, какие креативы, какие форматы, какие люди, какие деньги, каким образом. Этого ничего нет, это огромное. Единственная у меня надежда, при всех трудностях, и я, конечно, соболезную Лысенко, что он, может быть, подберет молодых людей, которых обучит за несколько лет, просто обучит. И когда жизнь заставит делать, я не буду называть это общественным, я это назову лучше, иное телевидение, когда жизнь заставит делать и гражданское общество, и политическую власть, иное, они будут к этому готовы. Это была основная тема нашей разработки, и вы частично ее видели в нашем совете, когда замечательные эксперты, в общем, у нас были вот эти 15-20 человек, которые работали, это были замечательные, они почти все телевизионщики, или кто-то был радийщик, и так далее, и они это сделали. Они тоже делали ту работу, которая, мне кажется, сегодня стоит перед Лысенко. Подготовить модели, программы, обучить людей, и потихоньку трещины какие-то в этом железобетоне неизвестного, неотрефлексированного, нами непонимаемого телевидения коммерческого, которое жесточайшим образом управляет страной, жесточайшим, ежесекундно вот этим сознанием, где-то там подводить то, когда в какую-то минуту будет понятно, что без него же дальше жить нельзя.
Давайте наушнички возьмем и послушаем все-таки людей. Так, Виктор Викторович, Москва, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот у меня сложилось впечатление, что ваш уважаемый гость может четко сформулировать, чем отличается телевидение от общественного телевидения. Это первое. И второе, он как рассматривает такие аналогии, и уместны ли они? Вот может ли разрозненная масса, все-таки довольно квалифицированная, создать хороший самолет или написать музыку Баха? Все-таки, мне кажется, все решают личности.
Спасибо, да.
Я сразу же отвечу на второй вопрос. Угу. Я абсолютно согласен. Да. Все решают личности, и поэтому я думаю, что какую-то часть стоящих перед ним задач Дугович решит, то есть Лысенко решит. Он подберет людей или какие-то посеет зерна в их профессиональном сознании. Это максимум, что он может сделать в нынешней ситуации. То есть кому-то, каким-то светлячком он может побыть, потому что все остальное будет против него. Все. А, конечно, другое невозможно. Все решает только человек. И выход из кризиса Великобритании 20 лет назад и чуть больше – это Маргарет Тэтчер. Не было бы «Железной леди», Англия бы теряла свои позиции, как она теряла перед ней и в начале ее политического. То же самое с Деголем, со многими другими великими политиками. И это касается любого дела, любой сферы и так далее. Поэтому я со слушателем абсолютно согласен. Теперь, что касается первого вопроса. Он действительно очень серьезный. Его за минуту не ответить. Но общественное телевидение, в отличие...
Давайте попытаемся.
Я был готов.
Потому что, вот опять, не объяснять про критерии, про которые мы все говорим, про финансирование, про модель, про назначение, про выборы, все даже это формально не очень соответствует тому, что есть в мире. Хотя все время упрекают в том, что чего вы ссылаетесь на мир, надо стать Британией или Францией, и тогда, значит, считать, что у нас будет это общественное телевидение. Все-таки концептуально... Вот оно не зависит от прибыли, это раз, и не должно зависеть от рейтинга.
Абсолютно, вот вы правильно говорите.
В коммерческом.
Это главное.
И способ управления, когда люди каким-то образом подключены...
Безусловно.
К тому, что происходит на этом
безусловно.
Канале. Ну,
безусловно.
Вот это, наверное, самое главное.
Ну, еще все-таки очень важную вещь. Вы сказали все, что вы сказали. Вот эти два очень важные, безусловно, входят в те пять, предположим, элементов, которые отличают общественное телевидение от ныне существующего коммерческого. Это, безусловно, связано с его экономикой, что бы там ни было, потому что мы не понимаем, как современное коммерческое телевидение зависит от жажды денег. Оно невероятно зависит и поддерживает весь свой контент, его формирование, к тому, чтобы каналы получали прибыль, чтобы они получали кроме доходов, то есть их издержки были меньше, чем доходы. Для этого нужно много чего делать. Нужно таким образом формировать содержание, чтобы люди были, ну, например, все время был включен телевизор, чтобы они были очень испуганы, чтобы они постоянно чувствовали какую-то интригу в содержаниях всех форматов, да. Например, даже, казалось бы, у нас страна, где любая информация начинается с жизни президента, часто даже не дают первой новостью, а только второй, третий, четвертый, потому что показать, как страшно жить на Земле, это всегда становится первыми новостями. Всегда. Это и во многих странах, но, у нас особенно. У нас особенно, если будете смотреть новостные выпуски, если вы кто-нибудь бы заказывал делать контент-анализ телесериалов, если бы кто-то заказывал делать анализ тем ток-шоу, если кто-то бы заказывал темы разного рода неигрового кино, которое ставит сам канал, не случайно телеканалы отказались вообще от неигрового кино. Вы знаете, что неигровое кино телеканалы не покупают. Они сами заказывают какие-то квазипередачи и сами делают. Люди не понимают. Так же, как чем сериал отличается от фильма. Например, никто не понимает, что в России вообще есть запрет на современное российское кино. Этого никогда не было. Его телеканалы Российской Федерации показывают только по ночам. Оно вообще не показывается. Можете себе представить?
То есть запрета прямого нет, но это...
Невыгодно. Поэтому экономика – раз. Другое содержание – два. Участие людей прямыми деньгами, когда они там платят абонементную плату или какие-то...
Точно понимают, как их налог идет ровно вот на это, и что совершенно понятно, как редакционный совет отвечает и отчитывается.
Да, конечно. Или, ну, тут много всего. Например, люди не знают, что кроме футбола и самого ведения новостей у нас нет прямого эфира. У нас вообще в стране нет прямого эфира, потому что его нельзя монтировать. Прямой эфир, вот мы сейчас говорим в прямом эфире, на радио есть, но это не так страшно, потому что радио все-таки 70-90 миллионов не смотрят в течение суток, нет общения такого. А телевидение прямого эфира нет. Общественное телевидение в значительной степени, в большей части, это прямой эфир. Это репутации и специальные исследования, как оценка его эффективности. Это... взрывы общественного интереса ежедневно. Ну и много-много чего.
Ну и вот все-таки, подводя итог, мы с вами можем долго об этом говорить. Значит, смотрите, в России было три попытки подхода к общественному телевидению. Значит, в 90-е, когда первый назвали общественным, но он никогда таким не был. Затем, когда Борис Абрамович Березовский, спасаясь, пытался общественности передать часть акций в траст и попытаться что-нибудь такое вокруг этого сделать, это тоже была, конечно, абсолютно имитационная форма. И вот сейчас, наконец, его вроде бы в каких-то формальных рамках назначили и создали. Вот как вы думаете, все-таки у этой попытки есть шанс превратиться в то, что... мы все понимаем, под общественным телевидением. Или это опять традиционная российская забава, и потом через лет 10 вот такой же слушатель будет нас спрашивать.
А что это такое?
Что это такое?
Да. Вы знаете, к сожалению, судя по действиям после 7 мая, шансов нет. Потому что это всегда системное, то, что называется идеология. Это идеология, и это невероятно контролируемая при всей свободе в таких медиа, как телевидение, вещь. Поэтому, судя по тому, что сегодня происходит, пока шансов никаких нет. Мы можем говорить об этом только с печалью, но наша задача, мне кажется, не отчаиваться, а готовиться к той ситуации, когда оно будет. Потому что хотелось бы, чтобы мы к этому были готовы не так, как к наводнению в Крымске.
Даниил Дондурей, я благодарю и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Вечером ко мне придет Сергей Гуреев. Мы будем говорить о конкуренции и модернизации российского образования. Сразу же после нас «Свобода в кафе Мартин».